«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Как всегда, в течение ближайших двух часов нас с вами ждет подведение итогов уходящего дня. Топ-10 главных тем представим вашему вниманию. И, конечно же, обсудим эти темы вместе с вами. Поэтому я сразу напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можете также отправлять на короткий смс номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Ну и, конечно, в студии с нами будут журналисты «Комсомольской правды». На телефон в телефонных звонках будут наши эксперты. Так что тем много, как всегда, 10. И...
Лена, я удивлен на самом деле, что даже в этот день ты сумела вот выбрать 10 тем, да? Хотя тема на самом деле одна, как мне кажется, а все остальное это вот какие-то проявление этой вот одной единственной темы.
Для тех, кто не понял, уже вступил в права соведущего политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, не дождавшись того момента, когда я представлю его в нашей студии, ну, человек имеет право. Нетерпеливый Александр Гришин уже здесь, поэтому я тоже приступаю к первой теме.
Первое место.
Ну, Саш, ты абсолютно прав. Это как в понедельник. Генассамблея ООН была главной темой. Впрочем, в понедельник, как помнят наши радиослушатели, мы немножечко изменили ход программы «Картина дня». Но вот сегодня все-таки мы решили самой главной, безусловно, сегодняшней теме уделить 45 минут эфирного времени. И не случайно, потому что в течение всего дня мы обсуждали тему Сирии, ну, а точнее то, что сегодня в ходе первого заседания осенней сессии Совет Федерации рассмотрел в закрытом режиме вопрос об использовании вооруженных сил Российской Федерации за пределами страны. И вот что сообщил позже журналистам глава администрации президента Сергей Иванов.
Завершилось закрытое заседание Совета Федерации, на котором было рассмотрено обращение президента Российской Федерации об использовании вооруженных сил за границей, за территорией Российской Федерации. Сразу хочу сказать результаты голосования. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента, 162 голоса «за» при отсутствии воздержавшихся и голосовавших «против». Первое и, пожалуй, самое главное. Речь идет о Сирии конкретно, и речь идет не о достижении каких-либо внешнеполитических целей, удовлетворении каких-либо амбиций, а речь идет исключительно о национальных интересах Российской Федерации. Количество граждан России и выходцев из стран СНГ, которые примыкают, к большому сожалению, к террористической организации ИГИЛ, растет не по дням, а по часам.
Ну и сегодня также были уже зафиксированы первые авиаудары российских самолетов в Сирии. Саш, ну ты знаешь, меня, честно говоря, я не знаю, нет, не смутило, не скажу так, но тем не менее, вот реплика председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в интервью телеканалу «Россия-24», он сегодня сказал о том, что не исключает вероятность того, что борьба с Исламским государством, запрещенным в России, может затронуть не только территорию Сирии, но и сопредельных государств.
Почему бы нет? Ирак, там точно так же, так сказать, вот эти банды, части подразделения ИГИЛ точно так же бесчинствуют. Они захватили достаточно большую территорию. И что ИГИЛ в Сирии, что ИГИЛ в Ираке, это все одни и те же части, одни и те же террористы и экстремисты. Собственно говоря, я так понимаю, что добро на это уже получено со стороны официального Багдада того же, да? Потому что, опять же, как мы помним, было объявлено о том, что в начале вот этой недели, о том, что в Багдаде будет создан единый информационный, так сказать, координационный центр именно силами военных России, Ирака, Ирана и Сирии. Вот. И это, на самом деле, достаточно знаменательное событие, потому что Ирак и Иран после войны своей, которую они вели там в 80-х 70-х годах, в 70-х годах даже еще прошлого века, они очень редко когда выступали единым фронтом. А здесь они прекрасно понимают всю, в отличие от тех же самых США, которым пришлось долго-долго долбить молотком по темечку, чтобы им втемяшилось, да? Вот. И в Тегеране, и в Багдаде прекрасно понимают, какую угрозу несут эти террористы радикальные под, может быть, достаточно привлекательными как бы своими лозунгами, такими, но совершенно ужасающей практикой, которую они не думают скрывать. Как-то массовые казни, там, публичные сожжения и все остальное и прочее. И вот на самом деле я бы сказал, что меня здесь немного умиляет позиция Саудовской Аравии, которая одна из немногих продолжает требовать немедленного ухода Асада, хотя даже уже США от этого отказались, как сегодня было заявлено Джоном Керри. Наконец-то я перестал его путать с Джимом Керри, потому что глава Госдепа начал, наконец, говорить слова, которые приличествуют руководителю внешнеполитического ведомства, а не комику, показывающему обезьянку, выскакивающую из задницы. Вот. Так вот, Саудовская Аравия, она по-прежнему заявляет, что она настаивает на немедленном смещении Асада, она грозит военным путем решить этот конфликт. Вот, и выступает здесь явно против всего уже действительно международного, так сказать, сообщества.
Саша, а что Израиль?
Вообще, вы знаете...
Прости, я просто перебью тебя на секундочку. Я смотрела одно из телевизионных ток-шоу, где выступал в том числе и колумнист «Комсомольской правды» Исраэль Шамир, который сказал, что в Израиле большинство, в том числе включая, как мы понимаем, политических деятелей, не считают исламское государство такой уж сильной угрозой, якобы все это преувеличено, и уж Израилю-то они точно не угрожают. Вот что Израиль в этой ситуации?
Вот вы знаете, если бы на самом деле не лежал на пути Сирия, я бы с удовольствием посмотрел, как ИГИЛ, пройдя, что называется, какую-то территорию, что бы он сделал с Израилем, вот с теми людьми, которые... Они вообще на самом деле никогда не смотрели, я имею в виду в данном случае не государство Израиль, а большую часть представителей вот народа, населяющего этого государства, они на самом деле и гитлеровцев сначала встречали, так сказать, с надеждой, что все перемирится, мука будет и так далее. И в Бабий Яр покорно шли и так далее и тому подобное. Они просто не почувствовали того, что даже палестинские террористы – это дети по сравнению с этими головорезами, что называется.
Мы продолжим обсуждение самой значимой, безусловно, сегодня темы. Через две минуты я напомню, что телефон прямого эфира в вашем распоряжении.
Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытия, которые она делает во время прямых эфиров, шокируют общественность и провоцируют шквал критики. Однако она не боится искать правду. «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И, безусловно, тема номер один сегодня – это то, что Совет Федерации дал согласие президенту нашей страны на использование войск в Сирии. И сегодня также уже были начаты первые удары по позициям террористов. В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и я, Елена Фойна. Да, Саш?
Вообще, самое главное для меня вот в той ситуации, которая начала очень бурно и активно развиваться с сегодняшнего утра, Это даже не то, что Совет Федерации, так сказать, проголосовал там дружно и единогласно, единодушно, да, не то, что было принято решение, а самый большой сюрприз, как это все было воспринято в мире, какие изменения произошли в мире вокруг этой сирийской ситуации.
Хорошо, мы об этом обязательно поговорим. Сначала выслушаем специального корреспондента «Комсомольской правды». С нами на связи Дмитрий Стешин. Дима, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос, который мы вам... Да-да-да. Вопрос, который мы вам хотели бы задать. Как в Сирии отреагировали на это решение и на начало нанесения ударов по позициям террористов?
Ну, с радостью, с каким-то облегчением про это решение знали уже через час все. Но просто вот мы поговорили там с первыми попавшимися людьми. А те, кто в политике, наши спикеры комментировали, тоже все есть на сайте. Они, разумеется, за этим не просто пристально следили, а считали, что как бы, ну, такой шаг России неизбежен, потому что, во-первых, Россия 4,5 года вот все время при гражданской войне поддерживала Сирию, но политически понятно, что рано или поздно должна была быть более весомая поддержка материальная. А во-вторых, как сказал мне помощник министра экономики Сирии, он по образованию политолог, значит, по его словам, на Средиземном море 28 портов, и только сирийские порты примут российскую эскадру военно-морскую без разговоров. Я спросил о Греции. Он говорит, ну, Греция, она страна банкрот, связанная по рукам и ногам обязательствами, а сирийцы ждут в любой момент. Таким образом, российский флот не будет заперт в Черном море, но появляется еще один театр, на котором он может оперировать, решить свои задачи.
Дим, скажи, пожалуйста, это Гришин тебя спрашивает. Во-первых, здравствуй, да, привет. Во-вторых, вы-то сами не были, не попали под удары. Что говорят вообще о первых ударах, которые уже прошли? Что-то говорят там, где вы находитесь?
Было нанесено 7 ударов. Били по городской застройке, кварталы заняты боевиками, но в Хомсе точно могу сказать, били по местам нефтедобычи. Дело в том, что один из источников финансирования вот всех этих разрозненных группировок, которые воюют, либо объединены, это нефть по $20, которую они продают, добывают на государственных месторождениях, захваченных ими. По-видимому, могу предположить, и нам подтвердил один из основных сирийских военных, вот служащий военный сирийский, ничего пока не комментирует, вот основной военный сказал, что, по-видимому, будет продолжена ночная работа. Дело в том, что наша авиация может поражать цели и ночью, ночные штурмовики. Будет продолжена работа для того, чтобы пресечь переброску подкреплений и сил боевиков и вообще по возможности нарушить связь между группировками. Потом, по-видимому, сирийская армия пойдет в наступление.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин из Дамаска сейчас был на связи с нашей студией. Саш, ну вот ты знаешь, твой вопрос относительно того, по каким населенным пунктам наносились удары, по каким позициям террористов, сегодня очень активно обсуждался, в том числе и в прессе определенной направленности.
Ну, и начали, я так думаю, в социальных сетях даже уже знаю.
Естественно, начали обвинять Россию.
Уже вопли, на самом деле.
Что уничтожают исламское государство.
Граждан.
Нет, тех, кто не согласен с правительством Асада, то есть вот те самые несогласные, они сейчас как раз и находятся под этим авиаударом. Ну и также мне почему-то кажется, что очень скоро появится обвинение России во всех смертных грехах, фотографии убитых женщин и детей, которые попали под эти удары. Но это просто никто не вспомнит свадьбу.
Американцами свадьба в Йемене, она перекочует в Сирию из Йемена, да, и будет представлена в виде доказательства варварской бомбардировки российской авиации. Я в этом не просто уверен, я не просто предрекаю, я знаю, что нас ждет такая волна вот сейчас информационных дезинформаций, войны, вбросов, выбросов. И я могу сказать, что все, что было до сих пор, даже включая Украину, это все были еще цветочки, потому что сейчас пойдет массированная информационная война по площадям, потому что наши войска, в частности, части военно-воздушные силы, вот именно военно-воздушные силы, а вернее, там, части военно-воздушно-космических войск, как сейчас теперь это принято называть, да, вот, они там действительно присутствуют, да, и вот, но на самом деле мало кто подумает, что вот, если сравнить эту картинку сейчас, которые уже идут оттуда, с тем, что происходило на Украине, ребята, вот посмотрите, что происходит там, где действительно воюет Россия, пускай хотя бы своей авиацией, и сравните с тем, что было на Донбассе. Вас бы сейчас уже, что называется, в Киеве не было. Вот, если
ну,
бы
мы
Россия...
к теме Украины еще вернемся. Да, Саша, выступление Порошенко также, который обвинил Россию во всех смертных грехах. Сейчас
он
возвращаемся...
под углом 40 градусов, о, с температурой 40 градусов.
40 градусов, да.
Но все равно было 40 градусов.
Вернемся к теме технического обеспечения и того, что может Россия поставить Сирии, ну и, соответственно, что сейчас находится на базах в Сирии. Давайте послушаем комментарии генерал-майора, заслуженного военного летчика России Владимира Попова.
Целесообразно будет отправить знаменитые наши известные самолеты, это Су-25, так, в небольшом количестве, и Су-24. Ну, не исключено, что использовать можно как МиГ-29, так МиГ-27. Это уже цели такие для охраны и обороны воздушного пространства в интересах, то есть наших авиабаз, как силами ПВО. Безопасности на всякий случай. А в основном как ударные эти самолеты, вот названные мною Су-25 и Су-24, это используется как раз по назначению.
Это был генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Саш, прошу прощения.
Су-25 это штурмовик, грач, так называемый.
Я просто, да, вот я хотела, чтобы ты сейчас прокомментировал информацию.
На нем летал еще Александр Рудской, вот в Афганистане. Очень хорошая машина, очень прочная, с защищенной кабиной для летчика. Дозвуковой штурмовик. Вот, несет очень большой боекомплект на самом деле. Знаете, это как летающий танк, вот называли Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Вот. Ну, я бы сказал, что Су-25 тогда, если так выражаться такими терминами, ну, маленькая летающая танковая рота, наверное, на самом деле.
Смотри, сейчас вот. Из открытых источников журналисты, которые занимаются военной тематикой, собрали сведения, что может сейчас находиться в Сирии из российских ВВС. Вот давай, послушай, и потом прокомментируй. 4 Су-30СМ, 4 бомбардировщика Су-34, 12 штурмовиков Су-25, 12 бомбардировщиков Су-24, от 4 до 6 боевых вертолетов Ми-24, порядка 500 морпехов охраняет авиабазу под Латакией, еще порядка 1500 солдат расположены в нескольких точках: Тартус, полевые лагеря под Латакией и Джиблой. И также говорится о поставках ЗРК «Панцирь С-1», его фотографии в сирийском камуфляже также есть в сетях. Ну вот, что ты можешь сказать?
Что касается «Панцирь С-1», вообще, на самом деле, это вопросы гораздо больше непосредственно чисто к военным экспертам, да, а не ко мне, да, но что нет такого сирийского камуфляжа, так называемого, есть пустынный камуфляж, и где сфотографировали панцирь, это неизвестно. Если поставили, то это хорошо, на самом деле, потому что эта установка, ее поставили не Асаду, а поставили на охрану, на самом деле, скажем так, нашего аэродрома, там, где базируются наши части. Что касается 500 морпехов охраны аэродрома, в принципе, вполне нормальные цифры. Обычно батальон охраны всегда присутствует на каждом военном аэродроме. А понятное дело, что там ситуация не настолько простая, чтобы это были просто какие-то обычные мотострелки и так далее. Там нужны более подготовленные элитные части. Про Су-25 я уже сказал, что это не бомбардировщики, а штурмовики дозвуковые. Су-24 вот как раз наоборот, фронтовые бомбардировщики, машины достаточно старые. Но они достаточно трудные в управлении, но они вот идеально на самом деле, и Су-25, и Су-24, они идеально приспособлены для работы на равнинных, так сказать, местностях, там, пустынных, степных и так далее. Очень интересная информация про Су-34. Я тоже, так сказать, слышал про это дело, что звено наших новых вот этих вот, которые обводами, фюзеляжем, всем остальным на самом деле их можно даже перепутать, если рядом не будет лететь истребитель, там, 27-й, да, они напоминают, потому что они, в принципе, из одного гнезда, вот, мощнейшая совершенно машина, которая еще ни разу в боевом деле где-то на фронтах она не была опробована, использована. Ну, вот такая обкатка, во-первых, помимо того, что эта миссия выполняется абсолютно легально со всех, так сказать, позиций, как ни оценивай, такая обкатка этим машинам не помешает, тем более, что ну, они не так давно начали поступать на вооружение наших ВВС. Вот единственное, я думаю, чего там никогда не будет из того, что у нас есть, это вот...
Пехоты?
Нет, нашей машины новой, угу, которая, так сказать, ПАКФА, вот ее именуют, вот этот истребитель пятого поколения, угу, который в этом году заканчивает свои, так сказать, испытания перед тем, как встать в серию. Что касается всего остального, вы знаете, за исключением Су-25, Су-24, это очень многоцелевые машины, вот, и МиГ-29, и Су-27, и 30-е, они могут вести и штурмовку земли, а что касается утят Су-34, то они очень, ну, как говорят, во всяком случае, по тактико-техническим данным, полетным характеристикам, они могут и воздушный бой выиграть, так сказать, что для бомбардировщика любого является, ну, подвигом, на самом деле.
А у Исламского государства разве есть?
Исламского государства, слава богу, нет пока, ну, так... по ВО.
Ты просто говоришь о воздушном бою, я сразу...
Нет, ну, мало ли, там же на самом деле американцы и французы сейчас отказались очистить воздушное пространство, и поэтому, если кто-то из них попытается атаковать наш самолет, ну, мы же не будем на самом деле сидеть,
Саш,
и ждать,
ну, это международный конфликт, ну, это практически объявление войны, так, ну, а как, извините?
Нет, а в зоне конфликта, на самом деле, надо либо делиться информацией, либо не рыпаться тогда. Ребята, мы там легитимны абсолютно, а кто будет рыпаться, тот получит.
Хорошо, давай я сейчас обращусь к нашим радиослушателям. Как вы считаете, какие могут быть последствия отступления России в сирийский военный конфликт? Осудим через 4 минуты.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Совет Федерации сегодня дал согласие президенту нашей страны использовать войска в Сирии. Ну и сегодня Россия нанесла по позициям террористов, запрещенного в нашей стране Исламского государства, ракетно-бомбовые удары. 7 таких ударов было, ну, по крайней мере, вот эта информация сейчас подтвердилась и нашими спецкорами, которые продолжают свою работу в Сирии. Ну, а здесь, в этой студии, с вами политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В вашем распоряжении, как вы считаете, какие могут быть последствия отступления России в сирийский военный конфликт? Саш, я думаю, что здесь мы уже становимся, вот буквально первый день, и мы уже становимся свидетелями того, как по-разному трактуется то, что происходит. В частности, вот мы говорили о том, что некоторые СМИ, ну, а точнее, вот социальные сети уже начали истерично кричать, что Россия не тех бомбит, это идет авиаудары по оппозиции.
Россия не тех бомбит, значит, потом начали уже кричать, что сейчас у нас начнут...
Вот-вот-вот.
Происходить теракты и так далее, и тому подобное. Значит, я хочу сказать одно вот свое мнение на этот счет, достаточно коротко. Уважаемые господа и товарищи, леди и джентльмены, и прочие нехорошие люди, вот, и хорошие тоже, значит, в течение месяца где-то с небольшим перед Генеральной Ассамблеей ООН и переговорами с Бараком Обамой Путин провел порядка 20 переговоров с лидерами различных государств. И с Саудовской Аравией, и с Израилем, и с Турцией, и с Египтом, и даже с лидером государства Палестина, понимаете? Со всеми ними и с Китаем. 20 переговоров. Если шло такое, если шла такая подготовка, кропотливая, мощнейшая к тому решению, свидетелями которого мы стали с вами сегодня утром и дальше, если Штаты согласились, так сказать, даже развернуться немного в этой ситуации с Сирией, неужели вы думаете, что этот аспект не был учтен? Да, действительно, вот мне с моей позиции обывателя, не немножко обозревателя, тоже кажется, что может повысится угроза, потенциальная угроза террористических актов, да, и задача спецслужб их, так сказать, предотвратить в данном случае и все эти очаги и язвы изничтожить каленым железом, ну, в лучшем случае довести их до суда и пожизненного заключения, а лучше каленым железом, это, опять же, мое личное мнение, но это все равно гораздо меньшая угроза по сравнению с тем, что через 2 года или через 3, а может быть через 1.5, мы бы воевали с этим ИГИЛом уже на своей собственной территории, с теми же бандформированиями отморозков, радикалов, которые отрезают головы живым людям, вздевают их на кол, танцуют свои пляски и сжигают их заживо в клетках.
Ну, давайте выслушаем и комментарий подполковника ФСБ в отставке, вице-президента Международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексея Филатова, который также ответил на этот вопрос, насколько велика вероятность того, что в России повысится террористическая опасность.
За последние 15 лет мы наработали очень хороший опыт противодействия террористическим бандформированиям. Нам не надо бояться, нам надо к этому готовиться. Почему? Потому что, вы понимаете, ситуация зашла на самом деле очень далеко. Борьба с ИГИЛом идет уже не первый месяц и уже не год, а результаты, откровенно сказать, плачевные. И, скажем, не вмешайся, в том числе мы, которые имеем огромный опыт борьбы с терроризмом и с террористическим подпольем и с боевиками, которые представляют, как вот в ИГИЛе, целую армию. Мы имеем, в общем-то, очень серьезный опыт. И, скажем так, во-первых, войдя в эту ситуацию, мы многим лидерам стран, многим народам стран, немножечко показали себя, в общем-то, с другой стороны. Вы знаете, сейчас идет, в общем-то, война, прежде всего, война информационная. И это очень важно показать истинное лицо России и многим открыть глаза. Это первое. Во-вторых, вы знаете, даже, скажем, такая вот ситуация, то, что сейчас начались боевые вылеты авиации. Я всегда говорил и говорю, армия самая сильная не та, которая многочисленная или имеет самые большие бюджеты, а та, которая реально обучается не только на тренировочных полигонах, но и в реальных боевых действиях. И, извините, но любая война, это, в общем-то, очень хорошая учеба, очень хорошее подспорье для нашей армии. Но... К сожалению, сильной армии иметь без боев и сильного, например, спецназа, без реальных участия в боевых действиях невозможно.
Мы слышали мнение подполковника ФСБ в отставке, вице-президента Международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексея Филатова. У нас есть телефонные звонки. Итак, какие могут быть последствия отступления России в сирийский военный конфликт? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Я слушаю вас, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей из Белгорода. Я согласен с мнением многих выступающих, но хочу сказать одно. Вся политика Соединенных Штатов Америки складывается из того, что они воюют на чужой территории. И мы должны следовать такому же принципу. Угу. В любой стране мира, соответственно.
Понятно. Спасибо огромное. Угу. Саша, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, а чем, собственно, отличаются авиаудары, ну, например, французских ВВС или американских от авиаударов российских? Вот в чем разница? Цель одна – уничтожить исламское государство, объекты исламистов.
Ну, вообще, я не военный эксперт.
Нет-нет, я просто хочу понять, вот, почему предыдущая коалиция не справилась с этой ситуацией?
Я могу сказать только одно, да, что международная коалиция, да, которая возглавляет Соединенные Штаты, она нанесла по сегодняшний день порядка 7 тысяч авиаударов. Да? Результат мы видим. Результат 0,5. фиг десятых на самом деле.
А ведь Сирия – это не Афганистан, где гористая местность, где там рельеф, вот, извините меня, не тот. Сирия – это практически равнина, пустыни и так далее. Ну, там есть, конечно, некие массивы, но это отнюдь не,
ну, не горы. Горы. Да. Не горы, скажем так, я не знаю, там Киргизии, там, угу, не Тянь-Шань, да, не Памир и вообще не Тибет, мягко говоря, и грубо выражаясь. Вот. Дело в том, что я так понимаю, что наши на самом деле там, ну, далеко не первый день. Вот. Одни будут пользоваться результатами сейчас разведки, которые они провели. Вот. Не зря же было сказано, что будет использоваться бомбардировочная и разведывательная авиация. Вот. И удары будут наноситься в первую очередь конкретно по тем сосредоточением, которые совершенно однозначно будут трактоваться как скопление вооруженной силы противника, да. Именно для этого как раз вот и создается этот информационный центр в Багдаде, который в октябре начнет свою работу, для того, чтобы не было дружественного огня, так называемого, да, потому что американцы бомбили просто все, что было беззащитно, и все, что движется. Вот. У меня вот здесь только есть одно опасение. Дело в том, что американцы уже не раз и не два снабжали, так сказать, прямо или косвенно вот эти части подразделения ИГИЛ и экипировкой.
Они снабжали сирийскую оппозицию, которая радостно уже потом передавала все это боевикам исламского государства.
Нет, они башивки сгружали, да, и угу, потом, а потом еще и сирийская оппозиция передавала это все. Вот не появится ли вскоре случайно так среди террористов ИГИЛ средства, ну, я не знаю, ПЗРК это еще туда-сюда, ну, просто зенитно-ракетные комплексы такие стационарные или мобильные, но на транспортных средствах достаточно мощные. Вот если они появятся, тогда можно будет уже говорить о том, что США, действительно, США, Франция и другие страны действительно поддерживают. Одной рукой они объявляют о том, что они бьют ИГИЛ, а другой рукой они их поддерживают. Вот, то есть, ну, вот сегодня, например, насколько я знаю, все наши самолеты вернулись на базу, так сказать, без потерь абсолютно, да. Будем надеяться, что дальше все будет проходить точно по такому же сценарию.
Ну, вот Дмитрий нам написал: лучшая террористическая угроза, когда мы готовы, чем через несколько лет и неожиданно. Еще одно СМС-сообщение. Болтунов развелось, военную тайну отменили. Ну, что-то мне подсказывает, что, наверное, вот те цифры, которые я озвучила, речь идет о том, сколько российских...
Это же просто одна баба сказала.
Да, это вот абсолютно, говорит, это сведения из открытых источников. А так ли это или не так? Вот я очень часто, кстати, военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Бранцу задаю вопрос: Виктор Николаевич, ну как же так? Смотрите, мы рассказываем о секретном вооружении, о том, он говорит, мы рассказываем одну тысячную. Так что можно предположить, что опасаться нам нечего. Ну и вот то, что сегодня Пентагон уволил заместителя помощника главы Минобороны США Эвелину Феркас.
Было сказано, что она уйдет в конце октября, но решение уже принято. Угу. Вот, это тоже показатель. Тоже показатель. Провалила барышня направление. Псаки хотя бы ушла в декрет. Родила там кого-то или что-то, я не знаю. Вот. Ну, а барышню просто выставили.
Мы продолжим обсуждение главных событий этого дня через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я Елена Фойна. И спасибо всем, кто отправляет смс-сообщение и звонит к нам сюда в прямой эфир для того, чтобы обсудить с нами самые значимые события уходящего дня. Ну и, безусловно, разрешение Совета Федерации на применение силы – это тема номер один. Но есть и другое событие, и несмотря на то, что оно произошло в понедельник, по-прежнему очень активно продолжают его обсуждать. Это наша следующая тема.
Второе место.
Ну, я думаю, вы догадались, речь идет, конечно же, о выступлении президента нашей страны Владимира Путина на 70-й юбилейной Генассамблее ООН. Его сравнивают с выступлением президента США Барака Обамы. Ну, а мы, находясь здесь в стране, конечно, не можем еще и не коснуться одного выступления. Оно, правда, прошло во вторник. Президент Украины Петр Порошенко также выступил на Генассамблее ООН.
Где он там?
Во всем обвинил Россию, а еще выступил...
А еще выступил он в Колумбийском университете.
Совершенно верно, да.
Вот
в Нью-Йорке.
Там как раз было зажег. Под углом 40 градусов. Да. 38,5, как он сказал. Ой, но он, на самом деле, он куда не придет, он там зажигает и зажигает.
Но подожди, давай мы сначала дадим небольшой фрагмент этого огненного выступления.
Неважно, готовы ли европейские государства принять Украину или нет. Я настаиваю. Евросоюз не сможет выжить без Украины. Демократическая Украина должна быть в Евросоюзе. Я настроен достаточно оптимистично, чтобы рассчитывать, что моя мечта исполнится.
Ну вот, оказывается, видите как, выступая в Америке, президент Украины Петр Порошенко говорит о том, что Европа без Украины, ну, просто не проживет. Ну, а потом, правда, Петр Порошенко извинился, сказав, что у него температура 38, серьезно простыл.
38,5.
Да. Ну
да,
что?
За эти 4 дня. Вот. Вообще, на самом деле, я могу сказать, что он не то, что там в США простыл, он просто не выздоравливал, по-моему, вот с того момента, как занял пост президента Украины. Вот. Он все время температурит и температурит. Там, я не знаю, если там на 100 градусов 27 градусов или сколько, да, то Петр Алексеевич, он у нас исключительно 40-градусной температуре. Вот. При этом жестикуляция у него тоже меняется, видимо, под влиянием температуры. Вот у нас, например, коллега вот реально заболел в отделе, мы скоро ему вызывали, у него температура поднялась. Так он не то, что там руками бросать или что-то такое делать, он лежал весь серенький, бледненький, потненький и так далее. Вот потом, когда укол сделали, а Порошенко, он живчик на самом деле, такой все всем разъясняет, всем все говорит, что, где, как, и главное, он никого даже не спрашивает, он уже четко говорит: Америка нам должна, Британия нам должна.
Россия нас оккупировала.
Россия оккупировала и атакует. Вот, Россия вообще на самом деле корень бед Украины. Это было понятно, даже когда Россия кормила, тоже на самом деле москали клятые отравляли.
А как тебе этот пассаж? Сейчас российские зеленые человечки оказались в Сирии. Что и кто будет следующим? Это вот как раз из выступления на Генассамблее.
Ну, если видятся ему зеленые человечки, когда он там на трибуне стоит, пусть смахивает на самом деле. Может, ему там еще зеленые крокодильчики, я не знаю, привидятся. Или белая белочка. Вот. Потому что что значит зеленые человечки в Сирии? Это человек, который абсолютно не владеет никакой информацией. Это человек, который не владеет темой ни в коей степени. Он вот это мне напомнил даже вот Барак Обама, у которого дедушка там освобождал Освенцим, ну, видимо, в параллельной вселенной, там, где Петр Алексеевич Порошенко, президент мира в той же вселенной, вот, он тоже в своей речи на Генассамблее сказал, что, значит, в результате того, что Россия вторглась, ну, вот, на Украину, да, аннексировала Крым, теперь, значит, Россия экономика порвана, ну, мы знаем, да, что это он порвал, Барак Обама пришел там, порвал, на самом деле, все на куски, рубль падает, и бежит из России образованное население массово. Милая, ты взял бы цифры, на самом деле, насколько убежало с Украины с тех пор, как ваша шайка-лейка там начала всем этим делом заправлять. Вот. Вообще Украина все больше превращается в край не то что непуганных, да, я даже не знаю уже, как это назвать, каких идиотов, судя по тем официальным выступлениям. Лена, можно сказать, что это придурки из соцсетей, что-то, можно сказать, что это тролли. Но когда выступает премьер-министр, когда выступает президент официально, прилюдно, там, публично, когда выступают, так сказать, руководители политических партий, руководители парламента, и они несут совершенно дикую чушь, я просто не понимаю, как люди могут вот это все каждый день в ежедневную лапшу навешивать себе на уши.
Саш, ну все это эмоции. Вот я сейчас тебя слушаю, и я понимаю, что другая сторона думает, ну и что, это личное и частное мнение политического обозревателя. Президент... Факты говорят о следующем. И дальше идет перечень, понимаешь, вот того, о чем говорят факты. Ну, наверное, Барак Обама, заявляя о том, что экономика России порвана в клочья, и что умы из России бегут, наверное, кто-то же ему какие-то цифры дает, это же не его хаотичное представление,
ну,
вот о
давали,
мире.
Давали ему цифры, что 500 миллионов мы подготовили на вооружение и подготовку, ох, каких частей сирийской оппозиции, которые сейчас, как ИГИЛ-то, все победят, а в результате оказалось. Когда он спросил впрямую, даже не он, а когда генерала, который отвечал за это, спросили впрямую, вы потратили 500 миллионов долларов, сколько десятков тысяч сирийских бойцов сейчас воюют, подготовленных на эти деньги. Он сказал,
6.
4 или 5, может быть, 6. Он сказал, всего, он говорит, не тысяч, всего 4 или 5 человек, или может быть, 6.
Ну, вот, очень дорого все, стоит подготовка.
А вы до этого 2 года Бараку Обаме втирали. Да мы крутые, да мы там что, да мы вообще на самом деле и так далее.
Саш, прошу прощения, мы сейчас к следующей теме перейдем, потому что у нас остается буквально 3 минуты.
Третье место.
Власти Крыма пригласили президента Украины Петра Порошенко посетить российский полуостров, чтобы призвать к ответу за то, что он делает по отношению к крымчанам и на территории Донбасса. Вот такое заявление прозвучало сегодня от вице-спикера крымского парламента Андрея Козенко, который сказал, я вообще, говорит, удивлен, почему так много кричат о том, что жители Крыма просто угнетены и находятся под пятой России, просто дышать не дают. Вы хоть приезжайте, говорит, посмотрите.
Петя не приедет.
Почему?
Петя не приедет.
Боится.
Петя помнит, как ему там давали по шее на самом деле в Симферополе, как его угнали до машины.
До машины
и как
гнали,
он оттуда вместе с этой машиной бегал. И не приедет и Ляшко, и Гончаренко не приедет, потому что все они там получали еще, когда Крым был украинский.
Они не могут приехать, Саш, дороги перекрыты.
Да ничего, ради них
откроют.
Слушай, ну если фуры Рошен заходят на самом деле через эти самые посты, через перекрытые дороги в Крым заходят фуры Рошен, то в одну из фур можно поместить Порошенко, Ляшко, Гончаренко, Тягнибока,
Гройсмана. Знаешь, вот праздничные такие коробки из торта, откуда вылезает сюрприз такой в виде зайца.
Арсения,
да?
Вот зайца,
примерно,
да,
так,
кролика,
да?
Кролика тоже в первую очередь на самом деле туда засунуть. Нехай едут в фуре подарками. Вот. Кстати говоря, скоро могут разблокировать, потому что, оказывается, Мустафа Джамилев не заплатил обещанного бабла командирам подразделений правого сектора. Им обещали, что они за неделю получат 10 тысяч гривен, а каждый из бойцов получит по 1000 гривен. За неделю блокады вот это. А Джамилев чисто татарским, крымско-татарским жестом сделал опа и ушел в сторону. Вот. И когда к Джамилеву пришли, спрашивают, бабки где? Он говорит, а мне Петя ничего не дал, обещал на самом деле.
Ну, Петя не до того, он же сейчас на генассамблее.
Да, у него температура 38,5, да. Вот. Ну, прилетит на Украину, может быть, и все 40 будут. Это там же привычный продукт уже. Вот. Не 38 градусный, 40-й.
Вот. Ты знаешь, Саш, мне все-таки интересно, а как бы встретили, по твоему мнению, украинских политиков, если бы они действительно захотели, ну, посмотреть, что происходит в Крыму? Ну, я понимаю, абсурдность, конечно, самой этой идеи, этого предположения. Может быть, в данной ситуации это нужно проявить, ну, не уважение, сострадание и показать Крым, провести...
Кому Лена, кому сострадание? Сострадание надо проявлять к обычным рядовым украинцам, которые перебиваются сейчас и ищут там, типа, вот, сообщения, описание о том, что бабушка говорит, я на самом деле на рынке покупаю все, что я хочу. Картошку, капусту, потому что я хожу, смотрю под ноги, а там копеечки валяются. Вот. А это все миллиардеры. Яценюк миллиардером долларовым стал. Какое сострадание? Плевать им в глаза. Вот что надо на самом деле. Хотя, конечно, да, великодушие показать, вот смотрите и так далее и тому подобное. Пусть они лучше не в Крым едут. а на Донбасс. И под конвоем, и не на экскурсию, а вот так вот. Лопату в руки, кайло в руки, кирпич на носилке. Быстро поднял, быстро подняли бревнышко, быстро побежали, положили на место. И тогда обеда. А там чашка баланды, маленький 20-минутный перерыв, кому надо, покурил приму. И опять до вечера восстанавливать гадом.
Спасибо огромное. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был с нами в студии. Ну а продолжение обсуждения главных событий сегодняшнего дня ждет вас через 10 минут. Оставайтесь с нами.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня, 30 сентября. Среда на календаре, сегодня завершается первый осенний месяц. Ну и, конечно, эта неделя, вот те три дня, которые прошли, были достаточно значимыми. Кажется, что в истории современной России, да, впрочем, и всего мира, действительно, это важные дни и важные события. Именно поэтому сегодняшний день, который не стал исключением, мы и обсуждаем эти темы вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели, что и журналистами «Комсомольской правды». И вот в течение первого часа мы с вами поговорили о том, что сегодня Совет Федерации разрешил применение силы в Сирии. Россия нанесла сегодня авиаудары по позициям террористов. И мы интересовались, какие последствия от вступления России в сирийский конфликт. Видите вы, я не успела зачитать СМС-сообщения, они пришли чуть позже, чем завершилось обсуждение этой темы, поэтому зачитаю их сейчас. Константин пишет: «Последствия нашей превентивных ударов будут положительными. Бандитов и варваров надо бить и бить в их логове, не ждать их усиления и вторжения в Россию». Следующее СМС-сообщение: «Я, например, не истерю в ожидании возможных терактов в наших городах, потому что верю в то, что наши силовые структуры примут все превентивные меры и будут настороже». Ну и далее мы с вами перешли к следующей теме. Эксперты проанализировали выступление на Генассамблее ООН. Речь Путина считают дипломатической победой, ну а Порошенко – театром абсурда. Вячеслав по этому поводу написал следующее: «Посмотрел выступление Порошенко, долго смеялся. Посмотрел украинские новости, ни слова о Порошенко, транслирует только Обаму». Ну и третья тема, которую мы также обсудили. В течение предыдущего часа власти Крыма пригласили Порошенко посетить полуостров. Это был такой ответ на его реплику о том, как ущемляются права крымчан и как тяжело им живется в составе России. Ну вот, предложили Порошенко приехать и самому посмотреть, что происходит на полуострове. Что-то мне подсказывает, что вряд ли он воспользуется этим приглашением. Но, впрочем, эти темы уже остались в предыдущем часе. А сейчас с нами в студии заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
И давай перейдем к следующей, но несложно догадаться, экономической теме.
Четвертое место.
Ну вот мы с тобой весьма активно обсуждали сложный и спорный вопрос о повышении пенсионного возраста. Но вот сегодня появилась еще одна такая же сложная, такая же спорная тема. Речь идет об индексации пенсий россиян и возможной заморозке их накопительного компонента. Сегодня из разных источников поступали разные сведения о том, что якобы это дело решенное. Тут же вдруг неожиданно последовал комментарий от пресс-секретаря президента, который сказал следующее, что ничего еще не решено. Жень, что сейчас вот на данный момент известно?
Ну, у нас, получается, два противоборствующих блока в правительстве сейчас находятся. Это финансовые и социальные блоки. Они поддерживают разные точки зрения. То есть, в любом случае, у правительства сейчас задача сократить расходы бюджета, но, соответственно, эти два блока по-разному видят инструменты для этого сокращения. То есть, если финансовый блок у нас настаивает на повышении пенсионного возраста, в первую очередь, и о том, чтобы сократить индексацию пенсий, то бишь планировалось, ну, если по закону смотреть, увеличение на 12% в следующем году, то есть чтобы компенсировать инфляцию. По последним данным планируется теперь увеличить всего на 4%, то есть снижение в 3 раза примерно. Вот, социальный блок выступает за то, чтобы, ну, по максимуму либо на 12% увеличить, либо, соответственно, ну, найти какой-то компромисс в районе там 7%, ну, чтобы хотя бы сокращение реальных доходов пенсионеров было не таким ощутимым. Ну, при этом социальный блок еще предлагает забрать пенсионные накопления. То есть мы понимаем, что у тех граждан, кто родился в 67-м году и позднее, у них формируется накопительная часть пенсии. И, соответственно, у нас 2 года подряд эти пенсионные накопления замораживались. То есть деньги на наши личные счета не поступали. Они поступали напрямую в бюджет. То есть, ну, в основном на выплаты нынешним пенсионерам. Это порядка 350 миллиардов рублей в год. И, соответственно, если их заморозить еще раз, то это вот, собственно, на эту сумму и будет сокращение. Как раз финансовый блок здесь выступает против, потому что, говорит, это деньги все-таки, понятно, что они поступают на личные счета пенсионеров, но ими в первую очередь распоряжается и Внешэкономбанк, который управляет деньгами Молчунов, и негосударственные пенсионные фонды, они их вкладывают в различные инвестиционные проекты, а нам сейчас деньги для развития экономики тоже все-таки нужны. Ну, в общем, этот спор ведется уже давно, и я так понимаю, что вот все эти выхлопы информационные, они как раз происходят из-за того, что та или иная группировка, можно так их назвать, используют различные, ну, в частности, деловые СМИ для того, чтобы вбросить необходимую им информацию, чтобы придать ей, ну, некую такую важность, что ли, чтобы люди это обсуждали, чтобы, ну, может быть, как-то свыклись с этой мыслью, что теперь у нас это произойдет. Потом...
Ну, так называемое окно Овертона. Когда сначала какая-то вброшенная идея вызывает резкое отторжение, несколько раз повторенное уже какое-то молчаливое согласие, а потом уже одобрение. Вот примерно та же схема.
Да, тем более такая болезненная тема, ее нужно так постепенно раскручивать, 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 и потом, соответственно, нам каком-то сравнении, например, принять более компромиссный вариант, который будет на фоне более плохого сценария выглядеть очень так неплохо. И его, соответственно, общество примет, что называется, даже с радостью.
Женя, а как вот в этих двух болезненных вопросах можно найти компромиссный вариант?
Ну, в любом случае, то есть, грубо говоря, если
повышение
у вас...
пенсионного возраста медленно и плавно, или и если заморозка накопительной части, то ненадолго? То есть, вот что...
Ну, это всегда. То есть, если вам по данным деловых СМИ, например, завтра выйдет какая-нибудь публикация о том, что нам снизят зарплату на 30%, а потом найдут компромисс и снизят ее на 15% всего. То есть, это лучше.
Конечно,
то есть, мы понимаем, что это сокращение расходов бюджета в данном конкретном случае. Но вот какой-то... Но это 15%, минус 15% это лучше, чем минус 30%. Так что здесь, я думаю, какой-то компромисс найдут. Ну, то есть, вот, что касается индексации пенсии, могут найти вот в промежутке между 4 и 12%. По заморозке, ну, пока сложно мне сказать. Ну, вот очень большая вероятность, что, скорее всего, продлят эту заморозку еще раз, да. Полностью отказываться от накопительной части не будут, как предлагали многие, но, тем не менее, я думаю, заморозить еще один раз точно сделают.
Но это. Деньги-то вернут потом ведь?
Их вернут, но в виде страховой части. То есть государство уже будет оплачивать, а не с личных счетов НПФ.
Мы продолжим обсуждение экономического блока тем сегодняшнего дня через 2 минуты.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
С нами в студии заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. И мы продолжаем обсуждение самых значимых резонансных тем сегодняшнего дня. Ну вот мы поговорили о том, что решается вопрос о заморозке пенсионных накоплений, но жить-то как-то надо. И вот это наша следующая тема.
Пятое место.
Нет, мы не ответим на философский вопрос, кто виноват, как быть, ну и так далее. Мы сейчас попытаемся более подробно, ну, насколько это позволяют рамки нашего эфира, коснуться той темы, которая также витала в воздухе и сейчас, похоже, обретает уже реальность. Речь идет о продуктовых карточках, которые должны получить малоимущие россияне, малообеспеченные люди. Это такие пластиковые карты, на которые будут перечисляться средства, их можно будет тратить в магазинах. Раньше об этом говорили как о некой идее, и вот сейчас, насколько я понимаю, речь идет уже и о цифрах, сколько могут воспользоваться этой карточкой, ну и, соответственно, уже о какой-то конкретике.
Ну, законопроект, то есть Минпромторг вот эту идею оформил в конкретный законопроект, где все прописал. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в правительстве. Видимо, какие-то правки будут вноситься. И потом уже этот документ попадет в Госдуму, где, соответственно, должен пройти несколько чтений и потом быть подписанным президентом. Что смущает во всей этой идее? Ну, сначала я расскажу, в чем там смысл. Основной смысл в том, что да, вводятся это не талоны на питание, то есть, как у нас было в 90-х годах, то есть, таких вещей уже не будет. Ну, более такой современный, технологичный путь на этот раз выбран. Пластиковые карточки банковские, по сути, то есть, это будет привязан некий текущий счет, ну, видимо, в каком-то крупнейшем банке, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, скорее всего, кто-то из них будет выбран в качестве контрагента. Порядка 15 миллионов человек, по предварительным оценкам, получат эти карточки. То есть такая помощь будет адресная. И при этом потратить они эти деньги, которые им будут, я так понимаю, на ежемесячной некой основе выдаваться, только на определенное количество, на определенные продукты питания. То есть, например, алкоголь на них нельзя будет купить.
Сигареты тоже нельзя.
Кулинарные изделия нельзя. Там в основном свежее мясо, овощи, фрукты и так далее. То есть там, причем речь идет не только вот именно о поддержке, ну, чтобы от голода не умерли, да, потому что, ну, у нас пока такой действительно явный проблемы в стране нет. А для того, чтобы, ну, вот эта дополнительная помощь для, будет осуществляться для того, чтобы пенсионеры, другие малообеспеченные граждане могли себе купить более качественные товары. То есть, грубо говоря, не замороженное бразильское мясо, которое уже полгода как заморожено, и, соответственно, вряд ли там остались какие-то полезные вещества, а чтобы могли купить парное мясо. То есть, ну, грубо говоря,
дополнительное. Жень, оно же стоит дорого, я вот понять не могу, вот если это... мы говорим о малообеспеченных вот слоях. Да, казалось бы, это благо. Покупать свежее молоко, которого маленький срок годности российского производства, которое сейчас, ну, немногие могут себе позволить из-за его цены. Я вот даже специально зашла в магазин, посмотрела, сколько стоит такой фермерский продукт. Он дорог. Это значит, что на этой карточке будет, ну, очень много денег, чтобы купить вот это парное мясо?
Ну, не очень много денег, но какое-то количество там будет. Сумму пока не называют, общую сумму расходов планируют 240 миллиардов рублей. То есть, на какой срок будет это сумма распределена.
Слушай, ну если ты можешь на эту карточку купить, ну, на эту сумму раз в месяц килограмм мяса, ну, это, наверное, не сильно поддержит малоимущих.
Ну, скорее всего, да. Как объясняют в Минпромторге? Там как раз объясняют, что вот это конкретно данная затея, она не для того, чтобы мы, ну, действительно спасали людей от голода. То есть она вот не для того, чтобы человек там крупы себе купил или чего-то еще, а для того, чтобы повысить его качество жизни, ну, в плане вот продуктов питания. Соответственно, если он покупает более здоровые продукты питания, ну, более дорогие, более здоровые, отечественные, то есть не замороженные, а свежие, ну, и так далее, то он, соответственно, становится здоровее. Ну, вот такой...
Ой, Жень,
то есть, грубо говоря, сейчас у пенсионера есть, например, ну, 200 рублей, да, для того, чтобы потратить на условный полкило мяса, да, или сколько сейчас, ну, вот я так не сильно разбираюсь, в разных регионах разные виды мяса. Сейчас у него будет, например, ему добавляют 100 рублей, и он сможет купить что-то более
Ну, вот, ты знаешь, это, конечно, с одной стороны, лучше, чем вообще ничего.
Да,
но с другой стороны, вот я сама наблюдала картинку, когда бабушка пришла в магазин и купила две конфеты шоколадные по очень там высокой цене. Две. Понимаешь, то есть, с одной стороны, она попробовала, что такое вот эта дорогущая шоколадная конфета, с другой стороны, ну, наверное, сказать, что бабушка наелась конфет, я вряд ли смогу.
Плюс ко всему, здесь еще, ну, понятно, что это пока предложение. Я думаю, там еще будут его дорабатывать, потом будут расширять перечень этих товаров, которые можно будет купить. Еще одна главная проблема, так как это пластиковые карточки, то...
В сельской местности, например.
Я, честно говоря, не представляю, как... Это ж нужно будет в райцентр, что ли, ехать, чтобы там купить.
Там отовариваться, да.
Ну, в общем, пока меня вот именно этот вопрос смущает, потому что у нас даже в центральной России...
А потом, Жень, если мы говорим с тобой про село, то, прости, у них там и молочка, извините, корова там своя, да, или соседкина, и яйца, как мы понимаем, тоже, в общем, курица несет. Опять же, мясо, ну, наверное, не в каждом дворе свинину, свинью держат, но, тем не менее, в общем, это как-то уже эта проблема решена. Вот я не знаю, насколько им это будет надо.
На селе, да, а, например, в райцентрах тех же, ну, у них не так все однозначно.
Ну, хорошо, да, это пока, опять же, всего лишь вот на такое продвижение вперед в этом направлении, ну, хоть и уже какое-то реальное воплощение.
Ну, и плюс ко всему, я пока не понимаю, как это будут принимать на фоне как раз сокращения дефицита бюджета, сокращения пенсии и так далее. То есть мы одной рукой забираем, другой даем, но через какой-то такой вот механизм достаточно странный. То есть, с одной стороны, это адресная помощь, то есть тем, кто действительно нуждается. Другое дело, как это определять, какие категории населения попадут. Ну, и так, ну, очень много вопросов. И вот 240 миллиардов – большая сумма по нынешним временам. Выделит ли ее правительство? Пока вот для меня большой вопрос.
Ну, хорошо. Тогда поговорим о более чем 2 миллионах человек. Это те, кто имеют просроченные долги свыше 500 тысяч рублей. Почему, собственно, о них зашла речь? Ну, сейчас узнаете.
Шестое место.
По данным некоторых коллекторских агентств, в России более 2 миллионов человек не выплачивают, собственно, те долги. Это долги перед кредитными организациями, перед банками. Долги свыше 500 тысяч рублей. Так-то должников, конечно, в нашей стране гораздо больше. Так вот, с 1 октября, то есть буквально с завтрашнего дня, вступит в силу поправки к закону о несостоятельности, то есть банкротстве физических лиц. И вот как раз... эти должники под действие этого закона попадают.
Да, действительно, есть ограничения, то есть вот человек, он должен иметь задолженность не менее 500 тысяч рублей, то есть только тогда он может подать заявление о том, что он, ну, хочет, чтобы его признали банкротом. В этом случае банк начнет, ну, разбираться с тем, что у человека, какие у него есть активы, может ли он, действительно ли у него нет никаких возможностей для того, чтобы погасить кредит, потому что будут описывать все имущество. То есть, если человек говорит, что я не могу платить по кредиту, то специальный управляющий, он будет анализировать благосостояние клиента. Если окажется, что, например, за неделю до того, как этот человек подал заявление о том, что он хочет объявить себя банкротом, он переписал, например, свою машину на дочку, вторую квартиру переписал на жену, еще какое-то имущество, гараж переписал на тещу. Такое не пройдет. То есть, если у человека есть какое-то имущество, не будут забирать только единственную квартиру. И только в том случае, если она не ипотечная. То есть квартиру тоже заберут.
То есть банк должен провести собственное расследование. Действительно ли этот человек является банкротом?
Да, но это даже не банк будет проводить. Будет создан институт специальных таких управляющих, которые, ну вот как есть конкурсные управляющие, когда рассматривается дело о банкротстве юридического лица. Вот примерно такой же институт будет заведен и касательно физических
лиц. Услуги платные?
Платные, конечно. В этом еще одна загвоздка, да.
То есть я банкрот,
да.
Денег у меня, извините меня, практически нет, и тут я должна нанять некоего, господи, не дай бог, чтобы моя жизнь появилась, некоего управляющего, который должен оценить мое, состояние дел, то есть мое имущество, коммуницировать с банком, договариваться с ним и так далее. Да, сколько же я ему должна платить-то?
Ну, госпошлина за подачу заявления 6 тысяч рублей. Услуги финансового управляющего тоже порядка 10 тысяч рублей. Вот
в месяц? Сейчас.
Нет, это вот за одно дело.
За одно обращение.
Да. Поэтому 16 тысяч минимум нужно будет выложить, и потом, соответственно, это все будет решать суд. Каким образом...
А суд, простите, бесплатный?
Вот не могу
судебное
сказать.
Судебное заседание. Адвокат должен присутствовать на этом заседании?
Нет, это вот финансовый управляющий. Да, мы здесь решили вопрос, да. И там будет как раз суд решать, можно ли, например, лучше все-таки реструктурировать долг, то есть как-то его видоизменить, чтобы человек мог все-таки сам его отдать, прежде чем объявлять себя банкротом. Если уж точно ничего не получается, то, конечно, суд объявляет банкротом человека, и дальше получается, что банк распродает то имущество, которое все-таки у этого нерадивого заемщика нашлось. Ну, и тем самым компенсирует себе хотя бы часть убытков, которые он понес из-за того, что простил, по сути, долги такому заемщику.
Жень, должниками будут считаться те, кто не оплачивает коммунальные платежи?
Нет, здесь речь только о заемщиках
банка.
Да, да.
Да, потому что вот сегодня уже появилась информация, что один из упомянутых тобой банков, ВТБ-24, уже намерен в числе первых протестировать закон о банкротстве физических лиц.
Да, будут...
143 тысячи должников у него по кредитам с просрочкой более 90 дней и суммой долга от 500 тысяч рублей. Вот такая информация.
Да,
143 тысячи.
Я так понимаю, что и
87 другого... миллиардов рублей, ты представляешь, они задолжали.
Да. Ну, в целом у нас триллион почти рублей, вот именно вот эта просрочка свыше 90 дней, и соответственно, очень многие должны более полумиллиона, то есть попадают под этот закон.
Жень, судьба должников. Ну вот представим себе, что он остается что, в чистом поле, на улице или как? Вот социальное жилье какое-то ему будут давать. Как дальше-то будет с этими людьми? Ну хорошо, да, вот.
Но этот вопрос не решен. Здесь только ипотечники попадают. То есть единственная квартира, если она не ипотечная, она не отбирается. То есть как бы на улицу человека
Женя,
не выставят.
Женя, ну как ты понимаешь, такой долг у нас в первую очередь образуется по ипотечным кредитам.
Ну, большая часть, я думаю, да, но, в принципе, есть большое количество людей, которые задолжали там по кредитам наличными, то есть сразу у нескольких банков, например, брали. То есть это все достаточно... Ну, то есть есть и такие люди. Вот. И плюс ко всему, конечно, банкротство, даже если все сходится, человека объявляют банкротом, издержки еще потом. То есть 5 лет человек не может брать никакие кредиты после этого. И, соответственно, будет обязан сообщать о том, что он банкрот при каждом обращении. И 3 года экс-должнику запрещается руководить компаниями.
Да, ну что же, посмотрим, как завтра начнет действовать эта поправка к закону о несостоятельности и банкротстве физических лиц, и какие первые громкие дела мы будем о банкротстве наблюдать. Заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков был с нами. Жень, спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых и резонансных событий, и не только сегодняшнего дня, потому что, ну, иначе не скажешь, действительно, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 сентября, но более подробно об этом буквально через секунду. В студии специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Анастасия Бондарева. Настя, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и давайте мы напомним нашим радиослушателям о том ЧП, которое произошло в Пскове. Я не случайно сказала, что это трагедия, потому что для 14-летней Виктории, насколько я понимаю, это действительно то событие, которое кардинально изменило ее жизнь.
Да, действительно, Лен, вы правы. История громкая, все сейчас ее обсуждают. В понедельник в соцсети попало видео, как четверо подростков издеваются над девочкой. мальчики все несовершеннолетние, раздеты ее таскали по квартире, насиловали, и много чего еще ужасного на этом видео есть. Конечно же, сразу все их идентифицировали, подключились следователи. Выяснилось, что девочка с подружкой пришла на квартиру к одному из мальчиков. Сейчас, как у нас коллеги выяснили, она двоих из них знала, поэтому к ним и пришла свободно, так скажем. Причем этот мальчик сын директора одного из детских учреждений местных. Еще и вот такая вот деталь выяснилась. Сейчас уголовное дело уже возбуждено. Все четверо подростков установлены. Ну, это не составило особого труда, потому что все их лица на видео видны. Уголовное дело возбуждено по 132 статье. Это насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Максимальный срок, который грозит, это 15 лет по этой статье. Но так как парни несовершеннолетние, то вот заместитель руководителя СК России по Псковской области Андрей Токарев уточнил, что срок будет меньше, ну, максимально, о котором идет речь, это 10 лет.
Но в Псков также, насколько я знаю, прибыл и детский омбудсмен Павел Астахов. Нам удалось до него дозвониться для того, чтобы услышать его комментарии по поводу этой трагедии.
Действительно, история набирает обороты, как это ни странно и не ужасно. И, к сожалению, мы увидели, что эта история активно подогревается. Несмотря на то, что я призываю всех, и специалисты призывают немножко успокоиться, потому что, с одной стороны, возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, назначены экспертизы. С другой стороны, надо понимать, что есть пострадавшая, потерпевшая девочка, которой сейчас нужна тишина, ей нужна реабилитация, ей нужна помощь, поддержка. И с третьей стороны, есть ребята, которые, с одной стороны, конечно, негодяи, скажем прямо, и совершили практически преступление, но с другой стороны, они сами жертвы. Причем они же ведь не какие-то там уличные хулиганы, бандиты. Нет, они все из нормальных семей, порядочных вполне, воспитанные, так сказать, родители вообще в шоке от того, что произошло. И они, с одной стороны, правонарушители, а с другой стороны, сами жертвы, которые нуждаются в помощи и реабилитации. Другой вопрос, что мы обнаружили интересную вещь, что есть несколько сайтов, которые предлагают подросткам выкладывать всякое вот такого рода видео. Причем сайты зарегистрированы в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. И вот эти сайты, мало того, что распространяют выложенные этими же подростками видео и фото, но с другой стороны, оттуда вдруг стали приходить рекомендации того, как раскручивать скандал для того, чтобы, значит, стать еще более популярными.
Ну вот мы слышали сейчас комментарий детского омбудсмена Павла Астахова. Ну, может быть, в какой-то степени он вот буквально последней фразой прояснил свой пассаж по поводу того, что эти мальчики также жертвы. Но я не знаю, вот насколько в городе их считают жертвами. Редактор «Комсомольской правды» в Пскове Ирина Потапова с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Вечер добрый.
Да, добрый вечер. Вы считаете этих подростков жертвами, ну, может быть, какой-то информации, которая заставила их пойти на это преступление?
Ну, давайте на данный момент скорректируем данные. Стало известно о том, что мальчиков в квартире было 5, и вот эти две девочки, то есть пострадавшая вместе с подругой, которая пришла на эту вечеринку. Если мы говорим о ситуации в целом, в городе общественное мнение разделилось пополам. Есть те, кто считает, что девочка сама виновата в этой ситуации, потому что не надо было идти вечером в квартиру к ребятам, даже если они тебе знакомы, но соглашаться выпивать спиртное в их компании, это было бы уже вообще нонсенсом. Если говорить о другой стороне, то это та сторона, которая считает, что, ну, парней надо пожалеть, надо их простить. Они несовершеннолетние, они насмотрелись американских фильмов, и не стоит никого в этой ситуации ни в чем обвинять. Девочка напросилась, грубо говоря. Вообще, в социальных сетях сейчас поднята большая шумиха. На один день буквально создаются группы закрытого типа, в которые собираются подростки, они обсуждают все это произошедшее, обмениваются фотографиями, обмениваются видео с этой вечеринки, комментируют. Разумеется, есть те, кто считает, что ребятам, которые совершили это преступление, необходимо покинуть город Псков и в ближайшее время просто уехать за пределы страны, потому что им грозит самосуд. Если возвращаться к истории об избиении одного из участников этих событий, действительно, несколько, ну, вчера, с утра, по крайней мере, да, поступила информация о том, что одного из участников этой вечеринки вывезли со школьного двора и избили. Позднее правоохранительные органы эту информацию опровергли, заявили, что это всего лишь выдумка подростков, что ничего подобного не было, не могло быть. Сегодня представитель Следственного комитета не сказал ни да, ни нет на вопрос, прямой вопрос, было это или не было, сказал, что идет разбирательство, и пока в интересах следствия об этом не стоит говорить. Но в социальных сетях поступают нам сообщения, напрямую пишут ребята, которые знакомы с участниками этих событий, о том, что действительно одного из тех, кто был на этой вечеринке, избили. И он получил травмы и находится сейчас не то в больнице, не то дома. К сожалению, мы не можем это подтвердить или найти какое-то доказательство, потому что сами родители отказываются идти на контакт со средствами массовой информации, с кем бы то ни было, стараются не говорить с родственниками, с друзьями, потому что они действительно все боятся, они напуганы. В самом начале прозвучала информация руководителя одного из социальных учреждений на территории города Пскова. Сегодня она написала заявление с просьбой отпустить ее в отпуск, потому что она боится просто приходить на работу, она боится угроз, ей звонят, угрожают в социальных сетях. И эта ситуация, она характерна абсолютно для всех. Город очень маленький, все знают друг друга. В считанные часы стало известно, кто эти дети, чьи это дети и так далее.
Угу. Вот спасибо огромное.
Они действительно боятся.
Редактор «Комсомольской правды» Пскова Ирина Потапова была с нами на связи. Не хватает, конечно, времени для обсуждения этой темы, но очень громкая и резонансная история. Что-то мне подсказывает, что будем к ней возвращаться уже в наших других программах, где сможем услышать и ваши комментарии, выслушать ваши точки зрения. Но пока вот напомнили вам о том, что, собственно, случилось в Пскове, и эта история действительно всколыхнула сейчас многих и заставила их задуматься над поведением подростков. Давайте пока поставим многоточие в обсуждении этой темы, перейдем к следующей.
Восьмое место.
И здесь речь идет о реакции известного, тоже печально известного фотографа Дмитрия Лошагина из Екатеринбурга, который с переменным успехом пытается доказать, что не убивал свою жену-модель Юлю. И сейчас, вот, насколько я понимаю, у нас есть возможность услышать его обращение к «Комсомольской правде». Но это было письмо, которое было прислано в редакцию «Комсомолки». Ну, а мы дадим вам его послушать.
В СИЗО мне живется как в санатории. Подъем, проверка, завтрак, прогулка, обед, чтение, ужин, проверка, телевизор, сон. И так каждый день. Раз в неделю душ, это просто праздник какой-то. Здоровье мое лучше с каждым днем. В лазарете не лежал, переболел в камере. О бытовых условиях писать не буду. Думаю, цензуру не пропустит. Соседи у меня адекватные, у нас полное взаимопонимание. По поводу адвоката Жорина мнение мое не изменилось. Это шут гороховый, который скачет по ток-шоу, и заслуги его в моем незаконном обвинительном приговоре нет. Он просто пропиарился на этой ситуации. Безусловно, скучаю по кошке-крысе, которую забрал из камеры после своего первого освобождения, как и по многим другим значимым для меня вещам в жизни. Кошка осталась жить в лофте, за ней присматривают мои друзья. Новую кошку в СИЗО не завел. Нынче кошки в большом дефиците. В общем, большой привет редакции «Комсомольской правды». Надеюсь, скоро увидимся.
Настя, ну а с чем связана, собственно, вот такая честь в кавычках? И что, это какое-то личное? Что-то личное?
Ну, на самом деле, за этой историей наши коллеги из Екатеринбурга давно и пристально следят, очень подробно ее освещают. С 2013 года, я напомню, она длится, когда произошло убийство. И, на самом деле, «Комсомолка» была единственным изданием, кому Лошагин дал интервью достаточно большое накануне вот обвинительного приговора. И много чего рассказал, именно вот свою позицию озвучил. И вот с тех пор, как бы, ну, видимо, вот отношение такое есть, что счел нужным рассказать, как у него сейчас дела в СИЗО, где он сейчас находится, потому что по-прежнему он еще в колонию не отправлен, хотя был последним обвинительным также приговор. 9 лет и 10 месяцев ему вот еще остается провести в колонии, но он намерен дойти до Верховного суда и все-таки оправдаться. Именно поэтому письмо заканчивается словами «Надеюсь, скоро увидимся». Вот. Адвокаты новые подробности неожиданные озвучивают этого дела, но пока очень коротко, что якобы убийца Юлии умер тогда, нашли вот эту машину сгоревшую недалеко от места убийства с трупом. Вот, но как бы пока подробности никакие не разглашаются, но тем не менее вот интригу, так скажем, они вносят.
Ну, я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Если вам интересно, какие версии появляются у адвокатов Лошакина, пожалуйста, заходите на сайт kp.ru. Там несложно найти эту тему, этот сюжет. А я благодарю специального корреспондента регионального отдела «Комсомолки» Анастасию Бондареву. Настя, спасибо.
Здравствуйте, я Елена Ханга. С сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем женский клуб. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня. Я обещала по мере поступления зачитывать ваши СМС-сообщения. Татьяна из Железногорска хотела бы прокомментировать приглашение из Крыма, которое поступило президенту Петру Порошенко. Им пригласили Порошенко в Крым для того, чтобы он посмотрел, как живут крымчане, а не делал голословные заявления о том, что там ущемляются все права, и вообще люди уже не знают, как, собственно, из Крыма убежать. Так вот, Татьяна пишет: «Нельзя Порошенко в Крым даже в клетке, забьют камнями заживо. Детишки без батьки останутся. Жалко», иронизирует Татьяна. Ну и вот та громкая история, которую мы обсуждали буквально несколько минут назад, которая произошла в Пскове, где изнасиловали 14-летнюю девочку. Так вот, Алексей из Москвы написал следующее: «Похоже, что фильм «Ворошиловский стрелок» никого ничему не научил. Думаю, что будет справедливо, если в Пскове найдется свой «Ворошиловский стрелок». Но я еще раз говорю, что, конечно, обсуждение вот этой псковской трагедии мы будем обязательно продолжать. И несмотря на то, что вроде бы, да, все живы, но это та рана, которая вот что-то мне подсказывает, не заживет. И уж точно то, что у девочки искалечена психика, это абсолютно точно. И здесь двух мнений быть не может, поскольку сейчас психологи работают и с самой девочкой, и с ее родителями. Понятно, что это травма для всей семьи. Но, впрочем, давайте перейдем и к другим темам, не столь скандальным, не столь трагичным. Речь пойдет о неких спортивных успехах, достижениях.
Девятое место.
Кстати, которые могут быть в жизни каждого из нас. В студии заместитель главного редактора портала «Софспорт.ру» Сергей Егоров. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я не случайно заговорила о спортивных достижениях. Тут же вспоминается значок ГТО на груди у него. Это вот строчка из всем известного стихотворения. Сегодня Совет Федерации на первом пленарном заседании не только решал серьезные внешнеполитические вопросы, но и обратил внимание на то, что закон о возрождении в Российской Федерации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обязательно должен пройти и утверждение Совета Федерации. А как мы понимаем, это буквально предпоследняя ступенька к тому, чтобы этот закон начал работать. После Совета Федерации подпись президента и вперед, нормы ГТО становятся частью нашей жизни. Ну что, хорошо ведь, правда?
Ну, вот я думаю, что в массовом сознании, так, если вспомнить людей моего поколения за 30, я начинаю вспоминать, что было у отца, у матери, по-моему, там чуть ли не главным... Не главной историей было подтягивание. У меня вот сейчас сын в третий класс уходит, и уже я столкнулся с тем, ну, сейчас же все здорово, ты можешь посмотреть, дневник не обязательно проверять, ты можешь зайти на сайт, ты можешь посмотреть оценки и свериться там с пожеланиями. Вот, насколько я понимаю, у большинства абсолютного, ну, хотя выборка, наверное, не самая классная, у большинства школьников Москвы есть проблемы с подтягиванием, причем там не пять раз надо... Не пять раз могут мальчишки подтянуться, а достаточно, там, скажем, одного, чтобы получить удовлетворительную оценку. С этим есть проблема. Хотя, в общем, Я совершенно не согласен, что у нас плохо развит спорт, у нас за бесплатно нельзя никуда ходить. Можно, вот у меня ребенок ходит и на карате, и на плавание, и делает это совершенно бесплатно. А вот эта вся история, мне кажется, важна. Ну, во-первых, она неплохая. Что плохого в том, если не могу сказать, что население страны будет принуждено к занятиям спортом, а если появятся какие-то дополнительные возможности и соревновательный элемент, когда ты можешь получить значки определенные, вдруг там еще какой-то золотой значок, так, в общем, ценность дополнительная, а когда будут соревнования, то это уже, в общем, другая какая-то история. Я не вижу в этом, в этой теме ничего предосудительного. Другое дело, что важно, чтобы это не превратилось в какую-то обязаловку вроде сбора макулатуры. Вы знаете, я иногда макулатуру сдавал, вот сейчас у меня ребенок ходит, и ничего особенно хорошего я в этом не заметил.
Сереж, ну это, наверное, не самая плохая обязаловка. Если тебя будут...
Макулатура?
Нет, я про ГТО. Да, ты знаешь, вот хоть сейчас какие-то там ученые определили, что дольше живут те, кто ленится, понимаешь, но это, наверное, потому что хотят...
Нет, хорошо, как-то... важно только, чтобы это не надорвали пупок, знаете, а то один раз-два нормально потягиваться как-то, когда на золотой значок или еще чего-то, надо будет второклашкам 10 раз подтягиваться, не хотелось бы моральных и физических травм. Мы обойдемся без золотого значка, нам важно здоровое население.
Да, вот, кстати, когда возникал вопрос о ГТО, это еще в марте этого года было, Виталий Мутко предложил, ну, для того, чтобы поощрять людей, дополнительные дни к отпуску, чтобы у людей были. Вот получил, допустим, ну, это я уже от себя фантазирую, да, поскольку там три уровня сложности, получил бронзовый значок ГТО, один день к отпуску, или неделю, день, наверное, получил серебряный, два дня, получил золотой, три дня к отпуску.
Вот, не, а можно, можно же по мере
залечивать
того,
раны.
Как ты получаешь эти значки, ты можешь оказаться на больничной койке и тоже получить какую-то дополнительную прибавку к отпуску. Вряд ли работодатель будет доволен, и вряд ли ты будешь доволен. Потому что важно здесь сохранять баланс между оздоровительной частью и соревновательной, чтобы это не превратилось, я говорю, вот такую жесткую обязаловку, от которой народ зоет. Мне бы этого не хотелось.
Жаль, не успеем мы, конечно, обсудить. Хотели бы вы сдавать нормы ГТО, но, вы знаете, когда это станет уже законом и частью нашей жизни, поневоле будем эту тему обсуждать. Что у вас происходит на предприятиях и производствах, где сдаете нормы ГТО, пока сегодня вот новостью стало то, что Совет Федерации одобрил закон о возрождении в России физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Так что осталось выпустить значки, разработать эти меры на тренировки и прочее, прочее, и вперед. Ну, а что происходит с профессиональными спортсменами, вот это наша следующая тема, которая, собственно, и завершит сегодняшнюю программу «Картина дня».
Десятое место.
Судьба одного взятого спортсмена-футболиста Александра Кержакова в центре нашего внимания. И не случайно. Потому что сегодня появилась информация о том, что он может стать телезвездой. Ну, насколько я знаю, Сереж, вам удалось с ним пообщаться. Мы что, дадим прямую речь, а потом обсудим?
Давайте,
ну, наверное, это будет логично. Давайте послушаем, что сказал сам Александр Кержаков о своем неспортивном и спортивном будущем.
Прекрасно знаю, что слухи могут родиться из чего угодно, но опять же таки я общался с Тиной несколько раз, и вот вчера с Алексеем Борисовичем речь идет не о завершении моей карьеры и работе на телевидении, а речь о том, чтобы на данном этапе, если это будет возможно, как-то совмещать в свободное время, участвовать в жизни этого телеканала. Мне интересен этот проект, масштабный. Если у меня будет свободное время, то я с удовольствием буду участвовать. Я не вижу себя сейчас телеведущим, телекомментатором, обозревателем и еще кем-то. Речь на данном этапе не идет об этом.
Ну, вот заинтриговали наших радиослушателей, потому что я думаю, что здесь, как в «Угадай мелодию», угадай с трех слов, кто такая Тина, кто такой Алексей Борисович, о каком телеканале идет речь.
Я поясню, речь идет о телеканале «Матч ТВ», который спортивный телеканал, запускается он 1 ноября. Алексей Борисович – это патрон «Зенита» и глава «Газпрома».
А Миллер.
Алексей Борисович Миллер, да. А Тина Канделаки – это генеральный, ну, или главный продюсер этого нового телеканала. Кержакову действительно поступило приглашение поработать на этом телеканале, но он вот справедливо говорит о том, что если это будет возможно совмещать, потому что работа на телевидении, как и в СМИ, она тяжелая, хотя, в общем, есть у нас футболист такой из сборной России, который говорит, что у футболиста самая тяжелая вообще работа и тяжелее, чем у журналиста, Олег Шатов. Ну, в общем, он пожалел о своем высказывании уже, а Кержаков-то сейчас он не пригодился основной команде «Зенита», потому что португалец, видимо, Вилашбоаш, тренер, считает, что он не готов играть на этом уровне, с чем можно поспорить. И он работает во второй команде «Зенита», и вот не вошел фрагмент его речи о том, что зимой он может уйти в аренду в один из европейских клубов. То есть, насколько я понимаю, «Зенит» не хочет отдавать его конкурентам. А работа на Матч ТВ – это что-то вроде развлечения. Вот как для нас с вами, если мы вдруг захотим получить, ну, я бронзовый, может быть, вы золотой значок ГТО, то можем попробовать, да.
Я боюсь, что до бронзового я не дотяну.
Да, поэтому для него это вот что-то вроде норм ГТО, приятное развлечение. Другое дело, что для Матч ТВ и для Тины Канделаки это жесткий бизнес. Они уже сказали, несмотря на то, что там приличные бюджетные, ну или госкомпании вливания, очень важен рейтинг, и они за этим будут следить. С разными людьми сегодня пообщался и читал мнение. Вот поговорил с Юрой Черданцевым, комментатором. Я говорю, как тебе? Читайте его интервью на Совспорт.ру. Он говорит, что все хорошо, у него хорошая речь, у него презентабельная внешность. А Геннадий Сергеевич Орлов, наш известный комментатор, сказал, что Кержакову нужно купить словарь ударений и подучить грамотную русскую речь. Ну, то есть вилка такая приличная, от словаря ударений до все окей. Поэтому я думаю, учитывая то, что к созданию Матч ТВ имеет отношение «Газпром» и Алексей Миллер, и то, что Александр получает заработную плату, как говорят, около 3 миллионов евро, меньше, чем Фабио Капелло, который сейчас, чтобы не платить налоги, бегает по парку Горького и не хочет уезжать из России в Италию, чтобы там не платить вместо 13,54% налогов, но, тем не менее, все-таки 3 миллиона евро Александр получает, как говорят, в «Зените», и поэтому он мог бы за бесплатно подсобить новому телеканалу.
Когда? Когда? Нет, я о другом. Когда Фабио Капелло бегает в парке Горького?
Утром. Я регулярно читаю в соцсетях, и, ну, я надеюсь, нас конкуренты сейчас не подслушают и не украдут идею. Я дал задание одному из корреспондентов бегать каждый день, искать этого человека, и чтобы у него спросить в лицо, в общем, что может сделать человек с миллиардом рублей, которые он получил от Российского футбольного союза в качестве отступных, потому что вчера была информация, что заплатили, а Фабио бегает по парку Горького, просто совершая оздоровительные пробежки. Ну, может быть, золотой значок ему сейчас не очень нужен, потому что деньги огромные он получил, но вот тем не менее.
Слушай, это значит, если я пристроюсь, допустим, за Фабио Капелло, я могу регулярно сказать, что я провожу тренировки под руководством Фабио Капелло.
Вы можете сказать, что вы гоняете по парку Горького миллиард рублей. Это тоже будет не менее громкий заголовок. Но я к тому веду, что в соцсетях регулярно появляются селфи какие-то. Девушки догоняют этого Фабио Капелло, останавливают и говорят, можно с вами сфотографироваться.
Надо деньги ему брать, дополнительный доход.
Ну да, судя по тому, что он не хочет в Италии платить 54%, а в России 13%, это тоже характеризует его отношение к своей родной стране.
Да, ну и вот теперь вопрос по поводу когда. Когда станет известно, все-таки будет или не будет телевизионная судьба у Александра Кержакова, когда он сам этот секрет раскроет, или это все не более чем слухи, предположения, в общем, на это можно точку поставить?
Ну, я думаю, что здесь серединка на половинку. Безусловно, он будет сотрудничать, но, конечно, это не идет, ну, речи не идет о какой-то работе, ну, знаете, вот каждодневной, чтобы ты приходил или какие-то постоянную экспертизу давать. Он будет давать, видимо, какие-то свои комментарии, он снялся в заставке Матч ТВ, но это не штатная работа, и это не работа каждый день, как я это понимаю.
Ну что ж, спасибо огромное. Заместитель главного редактора портала Совспорт.ру. Заходите, читайте, смотрите все самое интересное о спорте именно на этом портале. Сергей Егоров был с нами в студии. Да, там же оперативная информация, интересное интервью спортсменов. Вот то, что остается за рамками нашего эфира, можно увидеть именно там. Но обсудить любую новость можно с нами на страницах Радио Комсомольская правда.
Специальный проект Радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».